из фондов Радио России Санкт-Петербург. Исторические чтения.
Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. К ранней осени 1917 года процесс революционного разложения достиг своего апогея. Дивизии, бригады и полки перестали существовать, и толпы грабителей, убийц и дезертиров наводнили тыл. Командующий Черноморским флотом адмирал Колчак поехал в Санкт-Петербург, чтобы исходатайствовать перед американским правительством о принятии его в военный флот Соединенных Штатов добровольцем. Колчак старался до последней минуты поддерживать дисциплину во флоте, но посулы Совета казались его подчиненным более заманчивыми. Адмирал не мог дать более того, что обещали представители Севастопольского Совета – поделить между матросами все деньги, которые находились в крымских банках. Эффектным жестом сломал он свой золотой кортик, полученный им за храбрость, бросил его в волны моря на глазах эскадры и удалился. Мы ожидали ежедневно падения Временного правительства и были в наших мыслях с нашими далекими родными. За исключением царя и его семьи, которых перевезли в Тобольск, вся остальная наша семья находилась в Санкт-Петербурге. Если бы мои братья Николай, Сергей и Георгий своевременно прибыли бы к нам в Айтодор, они были бы живы до сегодняшнего дня. Я не имел с октября 1917 года с севера никаких известий и о их трагической гибели узнал только в Париже в 1919 году. Но наступил день, когда наш комиссар не явился. Это могло иметь только одно объяснение. Мы должны были готовиться к встрече с новыми правителями России. В полдень у ворот нашего имения остановился запыленный автомобиль, из которого вылез вооруженный до зубов гигант в форме матроса. После короткого разговора при входе он вошел ко мне без доклада. «Я получил приказ советского правительства», — заявил он, — «взять в свои руки управление всем этим районом». Я попросил его сесть. «Я знаю вас», — продолжал он. «Вы — бывший великий князь Александр Михайлович. Неужели вы не помните меня? Я служил в 1916 году в вашей авиационной школе. Под моим начальством служило 2000 авиаторов, и, конечно, я не мог вспомнить его лицо. Но это облегчало установление отношений с нашим новым тюремщиком. Он объяснил, что по стратегическим соображениям мы должны будем переехать в соседнее имение, Дюльбер, принадлежавшее моему двоюродному брату, великому князю Петру Николаевичу. Я уже долго не слыхал этого военного термина. Что общего имели стратегические соображения с содержанием моей семьи под стражей? Разве что можно было ожидать турецкого десанта? Он усмехнулся. «Нет, дело обстоит гораздо хуже, чем вы думаете. Ялтинские товарищи настаивают на вашем немедленном расстреле, но Севастопольский совет велел мне защищать вас до получения особого приказа от товарища Ленина. Я не сомневаюсь, что Ялтинский совет попробует захватить вас силой, и поэтому приходится ожидать нападения из Ялты. Дюльбер с его стенами легче защищать, чем Айтодор. Здесь местность открыта со всех сторон». Он достал план Дюльбера, на котором красными чернилами были отмечены крестиками места для расстановки пулеметов. «Я никогда не думал о том, что прекрасная вилла Петра Николаевича имеет так много преимуществ с чисто военной точки зрения. Когда он начал ее строить, мы посмеивались над чрезмерной высотой его толстых стен и высказывали предположение, что он, вероятно, собирается начать жизнь синей бороды. Но наши насмешки не изменили решение Петра Николаевича. Он говорил, что никогда нельзя знать, что готовит нам отдаленное будущее. Благодаря его предусмотрительности, Севастопольский совет располагал в ноябре 1917 года хорошо защищенной крепостью. События последующих 5 месяцев подтвердили справедливость опасений новых тюремщиков. Через каждую неделю Ялтинский совет посылал своих представителей в Дюльбер, чтобы вести переговоры с нашими неожиданными защитниками. Тяжелые подводы, нагруженные солдатами и пулеметами, останавливались у стен Дюльбера. Прибывшие требовали, чтобы к ним вышел комиссар Севастопольского совета товарищ Задорожный. Товарищ Задорожный, здоровенный парень 2 метра росту, приближался к воротам и расспрашивал новоприбывших о целях их визита. Мы же, которым в таких случаях было предложено не выходить из дома, слышали через открытые окна обычно следующий диалог. «Задорожный, довольно разговаривать. Надоело. Ялтинский совет предъявляет свои права на Романовых, которых Севастопольский совет держит за собою незаконно. Мы даем 5 минут на размышление. Пошлите Ялтинский совет к черту. Вы мне надоели. Убирайтесь, а не то я дам отведать севастопольского свинцу. Они вам дорого заплатили, товарищ Задорожный? Достаточно, чтобы хватило на ваши похороны. Председатель Ялтинского совета донесет о вашей контрреволюционной деятельности товарищу Ленину. Мы вам не советуем шутить с правительством рабочего класса. Покажите мне ордер товарища Ленина, и я выдам вам заключенных. И не говорите мне ничего о рабочем классе, я старый большевик. Я принадлежал к партии еще в то время, когда вы сидели в тюрьме за кражу. Товарищ Задорожный, вы об этом пожалеете. Убирайтесь к черту». Молодой человек в кожаной куртке и таких же галифе, бывший представителем ялтинского совдепа, пытался нередко обратиться с речью к севастопольским пулеметчикам, которых хотя и не было видно, но чье присутствие где-то на вершине стен он чувствовал. Он говорил об исторической необходимости бороться против контрреволюции, призывал их к чувству пролетарской справедливости и упоминал о неизбежности виселицы для всех изменников. Те молчали. Иногда они бросали в него камушками или же даже окурками. Им возражал чрезвычайно красноречиво Задорожный, что каждому из его подчиненных было бы чрезвычайно лестно расстрелять великого князя, но не ранее, чем Севастопольский совет отдаст об этом приказ. По его мнению, большевистское правительство осуществляло свою власть над Крымом через посредство Севастопольского совета, в то время как Ялтинский совет состоял из налетчиков, объявивших себя большевиками. Великий князь Николай Николаевич не мог понять, почему я вступал с Задорожным в бесконечные разговоры. «Ты, кажется, — говорил мне Николай Николаевич, — думаешь, что можешь переменить взгляды этого человека? Достаточно одного слова его начальства, чтобы он пристрелил тебя и нас всех с превеликим удовольствием». Это я и сам прекрасно понимал. Но должен был сознаться, что в грубости манер нашего тюремщика, в его фанатической вере в революцию, было что-то притягательное. Во всяком случае, я предпочитал его грубую прямоту двуличию комиссара Временного правительства. Каждый вечер, перед тем, как идти ко сну, я, полушутя, задавал Задорожному один и тот же вопрос. «Ну что, пристрелите вы нас сегодня ночью?» Его обычное обещание не принимать никаких решительных мер до получения телеграммы с севера меня до известной степени успокаивало. Однажды он явился ко мне по очень деликатному вопросу. «Послушайте», — неловко начал он, — «товарищи в Севастополе боятся, что контрреволюционные генералы пошлют за вами подводную лодку». «Что за глупости, Задорожный? Вы же служили во флоте, отлично понимаете, что подводная лодка здесь пристать не может. Обратите внимание на скалистый берег, на приливы и глубину бухты. Подводная лодка могла бы пристать в Ялте или Севастополе, но не в Дюльбере». Я им обо всем этом говорил. «Но что они понимают в подводных лодках? Они посылают сегодня сюда 2 прожектора, но вся беда заключается в том, что никто из здешних товарищей не умеет с ними обращаться. Не поможете ли вы нам?» Я с готовностью согласился помогать им в борьбе с мифической подводной лодкой, которая должна была нас спасти. Моя семья терялась в догадках по поводу нашего мирного сотрудничества с Задорожным. Когда прожекторы были установлены, мы пригласили всех полюбоваться их действием. Моя жена решила, что Задорожный, вероятно, потребует, чтобы я помог нашему караулу зарядить винтовки перед нашим расстрелом. Однажды около полуночи Задорожный постучал в дверь нашей спальни и вызвал меня. Он говорил грубым шепотом: «Мы в затруднительном положении. Давайте обсудим, что нам делать. Лучше не ложитесь и будьте ко всему готовы. Если нам придется туго, вы сможете, по крайней мере, хоть заряжать винтовки». Я не мог сдержать улыбки. Моя жена оказалась права. «Я понимаю, что все это выглядит довольно странно», — добавил Задорожный, «но я хотел бы, чтобы вы уцелели до утра. Если это удастся, вы будете спасены». «Что вы хотите этим сказать? Разве правительство решило нас освободить?» «Не задавайте мне вопросов. Будьте готовы». Он быстро удалился, оставив меня совершенно озадаченным. Я сел на веранде. Была теплая апрельская ночь, и наш сад был полон запаха цветущей сирени. Моя жена появилась в дверях и спросила, в чем дело. Ничего особенного. Задорожный просил меня присмотреть только за прожекторами. Они опять испортились. Я вскочил, так как мне показалось, что вдали послышался шум автомобиля. «Скажи мне правду», — просила моя жена. «Я вижу, что ты взволнован. В чем дело? Ты получил известие о Никке? Что-нибудь нехорошее?» Я ей передал в точности мой разговор с задорожным. Она с облегчением вздохнула. Она не верила, что сегодня ночью с нами случится что-нибудь недоброе. Она, как женщина, предчувствовала приближение конца нашим страданиям. Я с ней не спорил. Я только восхищался ее верой и отвагой. Между тем время шло. Часы в столовой пробили час. Задорожный прошел мимо веранды. «Жаль», — заметила моя жена, — «что они захватили Библию мамы. Я бы наугад открыла ее, как это мы делали в детстве, и прочла, что готовит нам судьба». Я направился в библиотеку и принес карманное издание Священного Писания, которого летом не заметили делавшие у нас обыск товарищи. Она открыла ее, а я зажег спичку. Это был 28 стих 2 главы книги Откровения Святого. «И дам ему звезду утреннюю». «Вот видишь», — сказала жена, — «все будет благополучно». Ее вера передалась и мне. Я сел и заснул в кресле. В 6 часов утра зазвонил телефон. Я услыхал громкий голос задорожного, который взволнованно говорил: «Да, да, я сделаю, как вы прикажете». Он вышел снова на веранду. Впервые за эти 5 месяцев я видел, что он растерялся. «Ваше императорское высочество», — сказал он, опустив глаза, — «немецкий генерал прибудет сюда через час». «Немецкий генерал? Вы с ума сошли, задорожный? Что случилось?» «Пока еще ничего», — медленно ответил он. «Но я боюсь, что если вы не примете меня под свою защиту, то что-то случится со мною». «Как могу я вас защитить? Я вами арестован». «Вы свободны. 2 часа тому назад немцы заняли Ялту. Они только что звонили сюда и грозили меня повесить, если с вами что-нибудь случится». Моя жена впилась в него глазами. Ей казалось, что задорожный спятил с ума. «Слушайте, задорожный, не говорите глупостей. Немцы находятся еще в 1000 верст от Крыма». «Мне удалось сохранить в тайне от вас передвижение немецких войск. Немцы захватили Киев еще в прошлом месяце и с тех пор делали ежедневно на восток от 20 до 30 верст. Но ради бога, ваше императорское высочество, не забывайте того, что я не причинил вам никаких ненужных страданий. Я исполнял только приказы». Было бесконечно трогательно видеть, как этот великан дрожал при приближении немцев и молил меня о защите. «Не волнуйтесь, задорожный», — сказал я, похлопывая его по плечу. «Вы очень хорошо относились ко мне. Я против вас ничего не имею. А их высочество... Великие князья Николай и Петр Николаевич». Мы оба рассмеялись, и затем моя жена успокоила задорожного, обещав, что ни один из старших великих князей не будет на него жаловаться немцам. Ровно в 7 часов в Дюльбер прибыл немецкий генерал. Я никогда не забуду его изумление, когда я попросил его оставить весь отряд революционных матросов во главе с задорожным для охраны Дюльбера и Айтодора. Он, вероятно, решил, что я сошел с ума. Согласно условиям перемирия, немцы должны были эвакуировать Крымский полуостров, а также все остальные части Российской империи, занятые ими весною 1918 года. В Севастополь прибыл британский военный флот, и его командующий адмирал Кельторп сообщил нам о предложении короля английского дать в наше распоряжение пароход для отъезда в Англию. Вдовствующая императрица поблагодарила своего царственного племянника за его внимание, но отказалась покинуть Крым, если ей не разрешат взять с собою всех ее друзей, которым угрожала месть большевиков. Король Георг изъявил и на это свое согласие, и мы все стали готовиться к путешествию. Желая увидеть главы союзных правительств, собравшиеся тогда в Париже, чтобы представить им доклад о положении в России, я обратился к адмиралу Кельторпу с письмом, в котором просил его оказать содействие к моему отъезду из Крыма до отъезда нашей семьи, которая должна была тронуться в путь в марте 1919 года. Адмирал послал за мною крейсер, чтобы доставить меня из Ялты в Севастополь. И мы условились с ним, что я покину Россию той же ночью на корабле Его Величества «Форсайт». Странно было видеть севастопольский рейд, пестревший американскими, английскими, французскими и итальянскими флагами. Я напрасно искал среди этой массы флагов русский флаг или же русское военное судно. Взглянув на ветки остролистника, украшавшие мою каюту, я вдруг вспомнил, что русское 11 декабря соответствовало западноевропейскому сочельнику. Было бы неудобно нарушать веселое настроение моих хозяев своим горем, а потому я извинился, что не буду присутствовать на торжественном обеде в кают-компании, и поднялся на палубу. «Форсайт» увеличивал скорость, и береговые огни мало-помалу скрывались из вида. Когда я обернулся к открытому морю, то я увидел айтодорский маяк. Он был построен на земле, которую мои родители и я возделывали в течение последних 45 лет. Мы выращивали на ней сады и трудились в ее виноградниках. Моя мать гордилась нашими цветами и фруктами. Мои мальчики должны были закрываться салфетками, чтобы не запачкать рубашки, когда ели наши великолепные сочные груши. Было странно, что, утратив так много лиц и событий, память моя сохранила воспоминания об аромате и вкусе груш из нашего имения в Айтодоре. Но еще более странно было сознавать, что, мечтая 50 лет своей жизни об освобождении от стеснительных пут, которые на меня налагало звание великого князя, я получил, наконец, желанную свободу на английском корабле. В 52 года я стал эмигрантом в Париже, человеком без родины, бывшим великим князем. От большевиков удалось спастись лишь незначительной части русской императорской семьи. Кроме нашей крымской группы, состоявшей из вдовствующей императрицы Марии Федоровны, моей невестки великой княгини Ольги Александровны, моей жены великой княгини Ксении Александровны, моих двоюродных братьев великих князей Николая и Петра Николаевичей, моих шести сыновей и дочери, всего лишь четырем великим князьям и двум великим княгиням удалось бежать из России за границу. Великий князь Кирилл Владимирович, законный наследник русского престола и старший сын моего двоюродного брата Владимира Александровича, рассказал мне захватывающую историю своего бегства из Петербурга. Он перешел пешком замерзший Финский залив, неся на руках свою беременную жену, великую княгиню Викторию Федоровну, а за ними гнались большевистские разъезды. Его два брата, великие князья Борис и Андрей Владимировичи, обязаны спасением своих жизней поразительному совпадению, которому, если бы его описал романист, читатель отнесся бы с недоверием. Командир большевистского отряда, которому было приказано расстрелять этих двух великих князей, оказался бывшим художником, который провел несколько лет жизни в Париже в тяжкой борьбе за существование, тщетно надеясь найти покупателя для своих картин. За год до войны великий князь Борис Владимирович, прогуливаясь по Латинскому кварталу, наткнулся на выставку художественно нарисованных подушек. Они понравились ему своей оригинальностью, и он приобрел их значительное количество. Вот и все. Большевистский комиссар не мог убить человека, который оценил его искусство. Он посадил обоих великих князей в автомобиль со значком коммунистической партии и повез их в район белых армий. Мой племянник, великий князь Дмитрий Палыч, не уцелел бы, если бы не сыграл всем известной роли в деле об убийстве Распутина. Когда он был выслан государем в Персию, он добрался до британского экспедиционного корпуса, который действовал в Месопотамии, и таким образом эмигрировал из России. Его сестра, великая княгиня Мария Павловна, вышла во время революции замуж за князя Сергея Путятина, и так как у нее был паспорт на имя ее мужа, то большевики при ее бегстве за границу не распознали в гражданке Марии Путятиной великой княгини. все остальные члены русской императорской семьи были расстреляны по приказу советского правительства летом 1918 года и зимой 1918-1919 годов. Мои братья, великие князья Николай Михайлович и Георгий Михайлович, встретили свою смерть в Петропавловской крепости, где, начиная с Петра Великого, были погребены все русские государи и великие князья. Максим Горький просил у Ленина помилования для Николая Михайловича, которого глубоко уважали даже на большевистских верхах за его ценные исторические труды и всем известный передовой образ мыслей. «Революция не нуждается в историках», — ответил глава советского правительства и подписал смертный приговор. Великий князь Павел Александрович, отец великой княгини Марии Павловны и великий князь Дмитрий Константинович были расстреляны в один и тот же день с моими братьями 18 января 1919 года. Тюремный надзиратель, некий Гордиенко, получавший в свое время ценные подарки из кабинета Его Величества, командовал экзекуционным отрядом. Если верить советским газетам, великий князь Николай Михайлович держал до последней минуты на коленях своего любимого персидского кота. Дмитрий Константинович, глубоко религиозный человек, молился громко о спасении души своих палачей. Мой третий брат, великий князь Сергей Михайлович, был убит несколько месяцев спустя вместе с великой княгиней Елисаветой Федоровной, старшей сестрой императрицы, тремя юными сыновьями великого князя Константина Константиновича и князем Палеем, сыном великого князя Павла Александровича. Все шестеро были живыми сброшены в угольную шахту вблизи Алапаевска в Сибири. Их тела, найденные по приказанию адмирала Колчака, свидетельствовали о том, что они умерли в невыразимых страданиях. Они были убиты 18 июля 1918 года, то есть день спустя после убийства царской семьи в Екатеринбурге. Точная дата убийства младшего брата государя, великого князя Михаила Александровича, никогда не была установлена. Его взяли из дома вместе с его секретарем-англичанином Джонсоном пятеро неизвестных, заявивших о том, что они посланы адмиралом Колчаком. По всей вероятности, они были убиты в пермских лесах. Его марганатическая супруга, прибывшая в Лондон в 1919 году, отказывалась верить его смерти. Вдовствующая императрица тоже так никогда и не поверила советскому официальному сообщению, которое описывало сожжение тел царя и его семьи. Она умерла в надежде все еще получить известие о чудесном спасении Никки и его семьи. Моя жена и невестка разделяли ее надежды. Я щадил их чувства, но я знал большевиков слишком хорошо, чтобы не верить в это чудесное спасение. Вот уже 13 лет, как я веду жизнь эмигранта. Когда-нибудь я напишу другую книгу, которая будет повествовать о впечатлениях, порой радостных, порой грустных, которые ожидали меня на пути моих скитаний, уже не освещенных лучами Айтодорского маяка. Моя врожденная непоседливость, соединенная с неугасимым стремлением к духовному улучшению, удерживали меня вдали от Парижа, где царила атмосфера бесполезных сожалений и вечных вздохов. Когда я нахожусь в Европе, я всегда испытываю чувство, как будто гуляю по красивым аллеям кладбища, в котором каждый камень напоминает мне о том, что цивилизация покончила самоубийством 1 августа 1914 года. В 1927 году я посетил Абиссинию. В декабре 1928 года я в третий раз поехал в Америку, чтобы начать новую жизнь. Моя теперешняя деятельность в Америке, мои первые 10 лет службы во флоте и годы, проведенные с семьей, единственные периоды жизни, которые мне кажутся светлыми. Все остальное принесло мне только горе и страдания. Если бы я мог начать жизнь снова, я начал бы с того, что отказался от моего великокняжеского титула и стал бы проповедовать необходимость духовной революции. Этого я не мог бы начать в России. В Российской империи я подвергся бы преследованию во имя Бога со стороны служителей православной церкви. В Советской России меня бы расстреляли во имя Маркса, служителя самой изуверской религии победоносного пролетариата. Я ни о чем не жалею и не падаю духом. Мои внуки, у меня их четверо, вероятно, достигнут чего-нибудь лучшего. Я не считаю современной эпохи ни цивилизованную, ни христианскую. Когда я читаю о миллионах людей, умирающих от голода в Европе, Америке и Азии, в то время как в складах гниет несметное количество хлеба, кофе и других продуктов, я признаю необходимость радикальных изменений в условиях нашей жизни. Судьба трех монархий поколебала мою веру в незыблемость политических устоев. Годы коммунистического опыта над несчастной Россией убили все мои иллюзии относительно человеческого идеализма. От людей, находящихся в духовном рабстве, и нельзя ожидать ничего иного. Кого и что мы должны любить? Силу высшую. Бога. Ни словами, ни низкопоклонством и рабским присмыканием, а мыслями и делами любви ко всем одинаково, и к близким, и к дальним, и к друзьям, и к врагам, и ко всем творениям. Любить мы должны весь мир, ибо мы составляем его нераздельную частицу, сознавая в то же время, что мы произошли от высшей силы, и к ней вернемся только тогда, когда мы станем самостоятельной, самосознательной, сильной духом личностью. Вне мыслей и дел любви не может существовать любви к силе высшей, Богу. Этой силе мы нужны постольку, поскольку мы, исполняя законы мировые, не тревожим гармонии мира. Любить мы должны все чистое, красивое, природу и все проявления ее. Любить мы должны жизнь земную, ибо она есть одна из ступеней жизни вечной, проведя которую в правде, чистоте и любви, мы получим возможность подняться на ступень выше. Я понимаю, что трудно любить жизнь тем, для которых она проходит в постоянной тяжелой работе, в постоянных заботах о прокормлении своих семей. Но ведь если сравнить нашу жизнь с жизнью наших сестер и братьев, оставшихся в России, то право лучше быть свободным бедняком, чем бедняком-рабом. Кроме того, ведь не нам одним тяжело живется. Все население земного шара, за исключением состоятельного меньшинства, живет в тех же условиях, что и мы. Надо себе твердо уяснить, что возврата к прошлому нет. Если мы вернемся на родину, то и там будем работать, не покладая рук. Нам самим придется строить свое благополучие. Помощи ждать будет не от кого. Кроме того, резкая перемена, которая произошла в нашей жизни, с точки зрения духовной есть великое благо. И кто это понял, тот глубоко использовал это обстоятельство для своего восхождения по пути к совершенству. И вот с этой точки зрения мы должны любить жизнь. Следует рассматривать свою жизнь не с точки зрения узкой земной, приходящей, а с точки зрения вечной, духовной. На себя надо смотреть не как на тело, в котором мы временно живем, а как на дух, которого наше «я» есть выражение, который есть житель мира, для которого нет ни времени, ни пространства, который живет где хочет, который не подчинен ни законам природы, ни законам людским, которого права безграничны, ибо жизнь в нем самом, и который ответственен только перед силою высшую, Богом. Ничто земное, ни в чем и никогда не может тронуть нашего духа. Он вне досягаемости земных, людских притязаний, но связь с Духом Высшим всегда в его полной досягаемости. Сознавая великую истину только что сказанного и прочувствовав эту великорадостную истину до конца, мы поймем, насколько все, что касается нашего тела, мелочно, насколько все на земле, происходящее, несущественно. Скажите себе: «Я дух вечный, свободный, от Бога исшедший и к Богу идущий. Я имею в себе все для того, чтобы с Богом быть в вечном общении. И это все заключается в слове «любить». Слово, которое действительно выражает основной, положительный закон мира. Любить мы должны Россию и народ русский. эта любовь наша должна выразиться в стремлении понять новое мировоззрение русских людей, которое явилось результатом безбожного и бездуховного воспитания, получаемого ныне миллионами русских детей. Но мы должны найти в этом новом миросозерцании те стороны, которые и нами могут быть восприняты. Принцип, проводимый в жизнь, работа каждого во имя блага государства, вполне приемлем для каждого из нас. Он послужит тем звеном, которое нас, представителей старой России, соединит с людьми России новой. Мы одухотворим этот принцип законом любви. Мы будем ему следовать не только во имя блага государства, а главное — во имя исполнения воли Божьей, которая имеет свое выражение в этом законе. Раз навсегда мы должны ясно понять, что новой России мы ничего не можем дать, кроме любви. И вот, готовясь к часу нашего возвращения на родину, мы должны в себе и в детях наших вытравить все чувства, идущие вразрез с законом любви. Только при этом условии народ русский нас примет и поймет. Мы должны стать тем духовным основанием, на котором будет строиться царство духа, которое заменит ныне существующее царство материи. К этому царству народ русский уже близок. Оно даст России духовную власть над всеми остальными народами, власть любви и мира, ту власть, которая всем людям завещана Христом. Было бы бесцельно писать эту книгу, если она не будет иметь нравственного влияния хотя бы на некоторых из моих читателей. Для меня все пережитое — это урок, полный значения и богатый предостережениями. Снова и снова я думаю о друзьях моего детства, стараясь видеть их не такими, какими они были в последние годы трагедии, а какими я их знал в более счастливые дни нашей молодости. Я вижу часто во сне Никки, Жоржа, Сергея и самого себя, лежащими в густой траве императорского парка в Нескучном под Москвою и оживленно беседующими о том таинственно прекрасном будущем, огни которого мелькали на далеком горизонте. Немного терпения, и мы все до него доживем.
Отрывок из книги воспоминаний великого князя Александра Михайловича Романова читал артист Иван Латышев. Из фондов Радио России, Санкт-Петербург.
У микрофона музыка Адлиц. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш цикл по страницам мировой музыкальной классики.
Стало известно в России еще при его жизни. Страстный меломан граф Кирилл Григорьевич Разумовский в письме к светлейшему князю Григорию Александровичу Потемкину сообщал о своем намерении направить в Петербург одного из интереснейших композиторов Германии по имени Моцарт. Осуществлению этого проекта помешала внезапная смерть композитора. Однако его произведения часто исполнялись в Петербурге приезжими музыкантами, ноты издавались, и постепенно музыка Моцарта начала входить в репертуар сначала домашних оркестров столичной аристократии, а затем и придворной музыкантской капеллы. Оперы же Моцарта были в репертуаре итальянской труппы. В 1794 году состоялось исполнение волшебной флейты с замечательной певицей Елизаветы Семеновны Сандуновой в партии «Царицы ночи». А с наступлением нового столетия на русской и немецкой оперных сценах ставится «Дон Жуан», «Титово милосердие» и «Волшебная флейта». Сведения о жизни Моцарта, анекдоты о нем, не всегда достоверные, публикуются в петербургских журналах. Но что самое главное, музыка великого композитора все более властно овладевает сердцами и умами российских слушателей. Немалую роль в этом сыграла деятельность филармонического общества. В зале Энгельгарта впервые прозвучали «Реквием», «Кантата кающийся Давид» и «Симфония Юпитер». особенной любовью столичной публики пользовался «Реквием Моцарта». В 1805 году, накануне первого исполнения в концерте филармонического общества, в одной из петербургских газет появился рассказ об истории создания этого произведения, о таинственном незнакомце в сером одеянии, явившемся к Моцарту с заказом. В ту пору имя графа Вальзега цу Штуппаха, по чьему поручению действовал человек в сером, никому не было известно. В рассказе описывались страшные предчувствия, овладевшие Моцартом. Вскоре, сообщалось там, он умер в мучительных мыслях, что ему дали яд и что он и должен быть замедленного действия. Так в российское общественное сознание была внедрена легенда об отравлении, однако имя Сальери в этом очерке еще не называлось. «Реквием Моцарта» был исполнен в концерте филармонического общества 20 лет спустя. И тут разгорелся великий спор между приверженцами его творчества, коих было уже очень много, и поклонниками легкой и беззаботной музыки Россини. Противники склонны были впадать в крайности, превознося одного гения и перечеркивая заслуги другого. Самым разумным среди спорщиков оказался молодой князь Владимир Федорович Адоевский. Он определил различия великих музыкантов следующим образом. «Россини пишет для удовольствия уха. Моцарт к всему удовольствию присоединяет наслаждение сердечное. Выходя из театра после оперы «Россини», невольно напеваешь счастливые его темы. После музыки Моцарта делается то же, но сверх того остается в душе глубокое, неизгладимое впечатление».
Программу из фондов Радио России Санкт-Петербург подготовили Муза Кадлиц, Наталья Цыбенко, Иван Ставиский и Ирина Ванина. До встречи через неделю.